Аркадий Полищук. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Джордж Буш поддержал независимость Косово. Реакция Сербии. Марш несогласных в Москве. Успехи правых на парламентских выборах во Франции. Эти и другие темы. Обзор американской прессы. Наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к главной международной теме сегодняшнего дня. Президент США Джордж Буш находится с визитом в Болгарии. Это его последняя остановка в Европе перед возвращением в Соединенные Штаты. Одна из главных тем европейского турне американского президента – вопрос о статусе Косово. Сегодня Буш вновь заявил, что Косово должно стать независимым от Сербии. Это было сказано в Софии на совместной пресс-конференции с болгарским президентом Георгием Пырвановым. И... еще перед этим, находясь в Албании, Джордж Буш впервые открыто поддержал идею провозглашения независимости Косово, которая формально остается в составе Сербии, напомню, но фактически находится под международным протекторатом. Москва и Белград в конце минувшей недели согласовали свои позиции. Обе страны категорически против изменения государственных границ. Из столицы Сербии сообщает корреспондент Радио Свобода Айя Куя.
Несмотря на то, что минувшие выходные, если смотреть из Белграда, выглядели как дипломатическая война России и США вокруг Косово, местные аналитики делают однозначный вывод. Способы и сроки разрешения косовской проблемы остаются неясными, а оттягивание решения о государственном статусе области выгодно руководству Сербии. Белградское правительство все надежды возлагает на Кремль и лично на Владимира Путина. В Белграде считают, что во время недавней встречи премьер-министра Сербии Воислава Каштуницы с президентом России полностью подтверждена и согласована общая политика относительно Косово. Каштуница, как сообщают, представил Путину новые, якобы компромиссные идеи Белграда. Но, судя по заявлениям ведущих сербских политиков, никто из них не готов согласиться с независимостью Косово. Власти в Сербии утверждают, что заявление президента США Джорджа Буша в Албании о том, что Косово должно получить независимость, их не удивило. Ну, огорчило, говорит министр иностранных дел Сербии Вук Еремич. Мне кажется, что цель заявления Буша – укрепление позиции Вашингтона накануне обсуждения косовского вопроса в Совете Безопасности ООН. Не все согласны с точкой зрения Соединенных Штатов. Не только Сербия, но и некоторые другие государства, члены Совета Безопасности. Стало известно, что правительство Сербии уже готовит документ, который, как сказано в его тексте, аннулируется одностороннее провозглашение албанскими сепаратистами независимости 15% территории Сербии. В Белграде обсуждают даже возможность разрыва дипломатических отношений со всеми государствами, которые признали бы независимость Косово. Руководство Сербии не подтверждает, но и не опровергает возможность такого шага. Министр иностранных дел Вук Еремич. Мы неоднократно сообщали, что одностороннее признание независимости Косово со стороны любого государства для нас неприемлемо. Мы бы в таком случае подобный акт провозгласили противозаконным. Для нас он не имел бы никаких правовых последствий, если не будет соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Однако некоторые белградские независимые аналитики предупреждают, что Сербия попала в незавидное положение. Страна оказалась заложницей разнонаправленных интересов великих держав. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Эксперты в Москве размышляют о причинах, по которым в позиции США по косовской проблеме произошли изменения. Известный московский историк, балканист Артем Улунян, с которым беседовал мой коллега Андрей Шарый, предполагает, что до одностороннего провозглашения независимости Косово дело все-таки не дойдет.
По какой причине вдруг столь заостренная оказалась политика и позиция американского руководства в последние дни по вопросу о предоставлении независимости Косово?
Фактически нынешний год, 2007, был объявлен годом решения косовской проблемы. Выдвижение на первый план именно этого вопроса в период заседания G8 и последующего турне Буша по странам Юго-Восточной Европы и Балканам свидетельствует только об одном – необходимости для Вашингтона решить эту проблему к концу этого года с точки зрения национальной безопасности. Раз. Второе – это, конечно же, проблемы европейской консолидации сил, поскольку, как всем известно, это проблема общеевропейская, и она заботит прежде всего западноевропейцев. Без ее решения невозможно осуществление проектов, связанных с отменой ограничений на передвижение, миграции, экономика и так далее.
Коль оправдано, на ваш взгляд, с политологической точки зрения, было бы провозглашение независимости Косово?
Это вопрос достаточно тонкий, и он затрагивает этнические чувства многих народов, которые так или иначе связаны с косовской проблемой. Но если говорить с точки зрения политических реалий, то вопрос о независимости Косово уже назрел. И оттягивание этой проблемы так или иначе будет влиять лишь на взаимоотношения внутри региона и на взаимоотношения европейцев между собой, с Россией, Соединенными Штатами и еще с Балканами. Поэтому, если сейчас не будет решена проблема Косово уже окончательно, и если при этом не будет даны гарантии для Сербии, вот это особое значение имеет, то есть ее вхождение в европейское пространство, чтобы сербы не чувствовали себя уязвленными именно в контексте косовской проблемы, то думаю, что постепенно, но не в этом году, но в ближайшем, в будущем уже вопрос о независимости Косово, он будет продвигаться вперед. В конечном счете, Косово, мне кажется, все идет к этому, будет независимым. Хотя, может быть, и не сразу. Об этом не будет принято говорить как бы в дипломатических кругах открыто.
Ну, понятно, что в любом случае Сербия будет чувствовать себя уязвленным, в какой бы форме не было объявлено о независимости Косово. Что могут Сербии предложить взамен? Есть ли тут какой-то размен, как вы считаете?
Прежде всего, речь идет о вхождении Сербии в евроатлантические структуры. Затем это проблема, так или иначе, связанная с развитием экономики Сербии. И инвестиционный климат, помощь и так далее. Третье – это гарантии ее безопасности, так или иначе, укрепление связи с отдельными членами евроатлантического сообщества, прежде всего, конечно, с Соединенными Штатами.
Известно Балканскому региону примеры, прецеденты одностороннего провозглашения независимости и признания этой независимости. Я вспомню начало 90-х годов, когда Германия сначала, а потом весь Европейский Союз признали независимость Словении и Хорватии. Россия тогда тоже была против такого одностороннего признания независимости, однако ситуация с той поры на международной арене изменилась, Россия другая теперь. Что Москва может предпринять в том случае, если западные страны провозгласят в одностороннем порядке независимость Косово?
Ну, это вообще будет, конечно, довольно серьезная проблема во взаимоотношениях России с Европой, прежде всего. А во-вторых, Россия может предпринять уже собственные действия на постсоветском пространстве, где, как ни секрет, существуют проблемные регионы, самопровозглашенные, непризнанные квазигосударственные образования. С Москвой никто не будет говорить с позиции силы и в одностороннем порядке каким-то образом признавать независимость Косово. Речь идет, прежде всего, вероятно, о каких-то дипломатических договоренностях, о разменах, разумеется, по многому, по широкому спектру проблем. И более того, я не уверен, что вообще целесообразно односторонне что-либо признавать. И Соединенные Штаты, и европейские государства не пойдут на одностороннее признание. Скорее всего, речь будет идти о переговорах с Россией, как одной из гарантов этого процесса, и, конечно же, с Сербией.
С Артемом Улуняном, известным московским историком-балканистом, беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На заголовке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы завершилась акция оппозиционной коалиции «Другая на России». В Ингушетии отмечают 15-летие образования республики. На юге Багдада в результате взрыва погибли трое американских военных. Министр финансов Великобритании Гордон Браун, который, как ожидается, станет преемником Тони Блэра на посту премьер-министра страны, прибыл с необъявленным визитом в Ирак. Ушел в отставку премьер-министр Бельгии Ги Верховстад после поражения на выборах его социально-либеральной партии. При получении крупной взятки задержан заместитель министра природных ресурсов Карелии Валерий Панов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Еще одна важная тема, которая обсуждается и сегодня, в частности в прессе, в электронной и в так называемой бумажной, это итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума. Заключено много контрактов на очень солидные суммы, но помимо экономического аспекта важен и политический аспект. Именно международный экономический форум рассматривался как своего рода парад преемников Владимира Путина. Это одна из главных тем очередного выпуска программы «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. эфире «Свободы» в 22 часа, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Ну и, конечно же, важнейшее международное событие последних дней – это обсуждение, очень оживленное обсуждение и политиками, и экспертами, предложение Владимира Путина, президента России, о совместном использовании радиолокационной станции в Азербайджане. Надо сказать, что Джордж Буш вновь назвал интересным это предложение. Он заявил об этом в Болгарии, где он находится сейчас с визитом. Ну и о итогах саммита, итогах Санкт-Петербургского экономического форума и о роли, которую Россия сейчас играет в международных отношениях, мы поговорим в рамках обзора «Американской печати». Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте и будем обсуждать это.
Да, пишут американские газеты сегодня не только о выступлении Путина в Германии, сенсационном, по мнению многих, но и о его заявлениях, сделанных в рамках питерского экономического саммита. Вот, например, сегодня пишет, что Wall Street Journal. Издание напоминает своим читателям, что в последнее время Путин, обвинивший США в том, что они развязывают очередной виток гонки вооружений, выйдя из заключенного несколько десятков лет назад договора по ПРО, ограничивающего применение систем противоракетной обороны, которые могли бы быть использованы для уничтожения ракет с ядерными боеголовками, Путин критиковал внешнюю политику США на саммите в Германии особенно резко, и эта критика продолжает, по мнению издания, нарастать. Газета приводит мнение президента Вашингтонского аналитического центра Никсона Дмитрия Саймса о причинах этого. Накопилось, говорит Саймс, некоторое количество обид, создающее у российской стороны впечатление, что с ее интересами в области безопасности не считаются. Саймс во время своей недавней поездки в Россию был поражен, по его словам, накалом антиамериканских настроений в речах высокопоставленных представителей власти, воспринимающих военное господство США как нарастающую угрозу. Это цитата была.
Ну, это одно из возможных толкований. Есть ли другие?
Да, есть. Вот, например, сегодняшний Christian Science Monitor так интерпретирует последние внешнеполитические выступления Путина. Он, пишет газета, заявил сразу на нескольких форумах, что хотя Россия понимает, что она больше не сверхдержава, она не собирается низводить себя до уровня подчиненной страны, которая должна делать все, что диктует ей Вашингтон. Он говорил, что Россия согласна с первенством Америки в мире, но это первенство должно быть ограничено здравым смыслом и осторожностью. Он говорил, что нам, американцам, грозит опасность стать угрозой миру, такой же, какой в свое время были лидеры его страны. Он неоднократно, указывая на внутриамериканскую систему сдержек и противовесов, закрепленную в Конституции, говорил, что подобная балансирующая сила должна быть и в мире. Он говорил, что Россия готова взять на себя эту роль. Ну, это, извините за такую длинную цитату, по-моему, довольно вольная интерпретация высказываний Владимира Путина. Но, как говорится, это одна из американских интерпретаций внешнеполитической линии его в последнее время. Уже цитированная Wall Street Journal в другой своей статье отмечает, что, я цитирую снова, «из-за жестких речей Путина затягивается принятие решения ООН по Косово и называет выступления российского президента по этому поводу пустыми угрозами». А в вышедшем в воскресенье очередном номере Weekly Standard содержится ироническая расшифровка фамилии президента России по первым буквам следующих слов «plans», «uranium», «tanks», «infrastructure and nuclear power for sale», то есть самолеты, уран, танки, инфраструктура и ядерная энергия на продажу. Именуя современную экономическую систему России «корпорация Кремль», где госпредприятиями управляет в интересах группы кремлевских чиновников, Газета пишет о ней как о сборище бывших сослуживцев Путина по КГБ, санкт-петербургских юристов и прочих политических приспешников, которых одна лишь мысль об утрате влияния в будущем году приводит в состояние нарастающего беспокойства, что не может не отражаться и на политических заявлениях главы корпорации.
Спасибо, Владимир. Обзор свежих американских газет подготовил Владимир Тольц. 14. А мы возвращаемся к важнейшей сегодняшней российской политической новости, к политическому событию. В Москве завершился очередной марш несогласной организованной коалиции «Другая Россия». На марше работал наш корреспондент Олег Кусов. Олег уже вернулся в московское бюро. Олег, я вас приветствую. Так чем же завершился марш?
Добрый вечер, Кирилл. Марш завершился в 17:30, как и обещали организаторы этого мероприятия. Гарри Каспаров, обращаясь к участникам марша, сказал, что мы сделали очень трудный выбор, но решили все-таки разойтись, поскольку московская власть, по его мнению, в очередной раз нарушила закон и фактически воспрепятствовала участникам марша выполнить то, что они хотели, то есть пройти от Новопушкинского сквера до Театральной площади. Гарри Каспаров подчеркнул, что мы окружены сейчас милицией, и эта милиция сделает все, чтобы мы не вышли отсюда. Также на митинге была зачитана резолюция оппозиционной акции, в которой выдвигались следующие требования: вернуть политические права и свободы гражданам России, восстановить прямые выборы всех ветвей власти, провести честные парламентские и президентские выборы, освободить всех политических заключенных в России. Также в ходе выступления звучали и требования об отставке Зурабова, российского министра, которого особо поддержали присутствующие на акции пенсионеры. И очень много говорилось о необходимости давления на власть. В частности, вот этому тезису посвятил почти все свое выступление Эдуард Лимонов. Он говорил о том, что если мы не будем оказывать давление на власть, то эта власть, в общем-то, будет и дальше продолжать нарушать закон, творить бесчинство. Очень много звучало также обвинений со стороны выступающих в адрес Кремля, в адрес спецслужб России. Только что буквально агентство «Интерфакс» распространило сообщение о том, что акция закончилась, и в ней принимали участие около 500 человек. Эта информация распространяется со ссылкой на первого заместителя руководителя пресс-службы правительства Москвы Михаила Соломенцева. Но я должен, в свою очередь, опровергнуть это утверждение, поскольку сам своими глазами видел гораздо большее число людей, собравшихся в центре Москвы, в Новопушкинском сквере. И, конечно же, очень было много сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих внутренних войск. Кирилл.
Олег, большое спасибо. Олег Кусов, наш корреспондент, который был в Новопушкинском сквере, наблюдал за тем, как «Другая Россия», оппозиционная коалиция, организовывала и проводила марш несогласных. Другая российская тема, не политическая, социальная, но очень острая. Прокуратура Свердловской области решает вопрос о возбуждении дела, уголовного дела, по факту драки между ученицами одной из школ в пригороде Екатеринбурга. Одной девушке потребовалась медицинская помощь даже, и в распоряжении прокуроров оказалась запись на камеру мобильного телефона. По официальной статистике, за 4 месяца этого года свердловские школьники совершили почти 2000 преступлений, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
14-летняя учащаяся школы номер 4 Верхней Пышмы во время ссоры сбросила с парты своей одноклассницы учебники. Вторая девушка предложила выйти за территорию учебного заведения, что называется, поговорить. В ходе драки обе ученицы получили травмы. Одна из них обратилась в больницу. Одноклассница девушек записала стычку на видео на сотовый телефон. Сначала УВД Верхней Пышмы отказалась возбуждать уголовное дело, но, возможно, оно все-таки появится, в зависимости от заключения врачей о тяжести нанесенного здоровью вреда, обещает начальник пресс-службы прокуратуры Свердловской области Римма Бобина.
Девушка обратилась в больницу за медицинской помощью. В настоящее время находится на лечении, поэтому окончательного решения по данной проверке прокуратурой до настоящего времени не принято. Если умышленное причинение легкого вреда здоровью, значит, мера наказания от штрафа до ареста на срок до 4 месяцев. Побои, тоже предусматривают такую меру наказания, которая В основном штрафы, штрафные санкции, арест. Ну, вот такого, чтобы вот было на уровне разрешения вопроса в порядке уголовного процессуального законодательства, у нас такого нет.
Главный редактор газеты «Школьная жизнь» Иван Колотовкин сам недавно был учеником и удивлен, что драку устроили именно девушки.
Девчонки, они могут, они в своем коллективе, они могут как-то разобраться более спокойно. Девочка может обидеться, уйти и больше с этой девочкой не разговаривать какое-то время, потом она приходит, все, они мерятся, и на этом все заканчивается весь спор. С мальчишками намного сложнее, то есть у них решается все на уровне кулаков.
И мальчики, и девочки в подростковом возрасте находятся в группе риска и могут стать как зачинщиками, так и жертвами конфликта. Уверена, на основании своего опыта психотерапевт Свердловского областного центра медицинской профилактики Илона Солодовниченко.
Дело в том, что подростки всегда стремятся стать взрослыми. Они хотят доказать родителям, учителям, вообще взрослому человеку, что я взрослый, я самостоятельный, что хочу, то и делаю. Но вот они, не зная, что такое взрослость, они пытаются доказать это через агрессию.
Опасен не только подростковый возраст. Серьезно ссориться могут и первоклассники. Вспоминает свою школьную жизнь и публикации в своем издании главный редактор газеты «Школьная жизнь» Иван Колотовкин. В годы его недавнего ученичества конфликты в классе и параллели происходили не реже раза в неделю. Нередко раз в 2-3 дня.
Самый конфликтный – это примерно с 1 по 7-8 класс. 9, 10, 11 классы конфликты вступают намного меньше. Вот недавно был случай, когда мальчики спорили за девочек. Да? Есть повод, когда сталкиваются два лидера. Подальше, когда ступенька идет, как если по сленгу молодежи, забиваются стрелки, выходят прямо на улицу, может, возле гаражей где-то. Начинаются разборки там, может, толпа на толпу, может, один на один. Идет разборка, идет драка, то есть, и потом, естественно, все это может закончиться плачевно.
Дети сейчас не те, что раньше. Они неуправляемые и жестокие. Об этом говорят и учителя. В чем причина появления такого поколения? Или проблемы были и раньше? Отвечает психотерапевт Илона Солодовниченко.
Конечно, это было и раньше, но раньше это было более как-то так мягко, легче, казалось, проходило, потому что, во-первых, не так афишировалось это, как на сегодняшний день. И родители были другие.
Психологические тренинги, дни семьи, даже инсценировки судебных процессов. Все это может помочь предотвратить или разрешить конфликт, полагает главный редактор газеты «Школьная жизнь» Иван Колотовкин.
Прямо есть судебные, можно сказать, процессы. Это как игра, но там на самом деле идет судебный процесс. То есть они разбирают вот конфликт, почему он произошел.
Поводом для конфликтов и выяснения отношений в стенах школы все чаще становятся не сброшенные учебники, а национальность или вероисповедание. В минувшем учебном году после нескольких конфликтов на национальной почве школьники сами взялись за свое воспитание. Газета «Школьная жизнь» провела конференцию о взаимоотношениях между детьми разных национальностей. В будущем году некоторые школы Екатеринбурга планируют начать уроки толерантности. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на сайте Радио Свобода по адресу www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, сразу после сводки новостей часа, вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономики и эксклюзивное интервью со знаменитым американским писателем Эдгаром Лоуренсом Доктороу. Ну, а сейчас в Москве 18:30. И, как я уже говорил, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы прошла акция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на акции собралось около 1000 человек. Среди участников были лидеры «Другой России» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. В Москве без объяснения причин на короткое время был задержан лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов. В Ингушетии отмечают 15-летие образования республики. В Нагасе и Назране, где проходят основные праздничные мероприятия, перекрыты дороги, проезд осуществляется только по личным пропускам, автомашины досматриваются во всех населенных пунктах, выставлены дополнительные посты милиции. Джордж Буш вновь назвал интересным предложение Владимира Путина о совместном использовании радиолокационной станции в Азербайджане. Выступая в Софии на совместной пресс-конференции с болгарским президентом Георгием Парвановым, президент США, однако, выразил сомнения в технической выполнимости этого проекта. На юге Багдада в результате взрыва трое военных США были убиты, шестеро ранены, разрушена часть моста. По информации американских военных, смертник взорвал заминированную машину. Сегодня же иракская полиция сообщила об убийстве в Мосуле высокопоставленного сотрудника Центрального банка страны и двух его охранников. Министр финансов Великобритании Гордон Браун, который, как ожидается, станет преемником Тони Блэра, который занимает пост премьер-министра страны, прибыл с необъявленным визитом в Ирак. Ушел в отставку премьер-министр Бельгии Ги Верховстадт после поражения на выборах его левоцентристской социально-либеральной партии. Теперь самая главная парламентская партия – правоцентристы, христианские демократы. На востоке Афганистана при взрыве ранены трое полицейских. Погиб смертник, взорвавший заминированный автомобиль у блокпоста в провинции Хост. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 11 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
11 июня 1993 года. Соединенные Штаты предложили предоставить статус постоянных членов Совета Безопасности Германии и Японии. По мнению обозревателей, этот шаг вряд ли встретит единодушную поддержку 5 постоянных членов Совета Безопасности. Какой может быть их реакция? Из нью-йоркской штаб-квартиры ООН сообщает Юрий Жигалкин.
Идея увеличения числа постоянных членов Совета Безопасности, особенно за счет Германии и Японии, откровенно не нравится Великобритании и Франции. То ли рефлексия времен Второй мировой войны, то ли неприязнь к могучим экономическим конкурентам. Так или иначе, но США предстоит нелегкая дипломатическая кампания с неясным пока исходом. Вообще-то призывы модернизировать Совет Безопасности раздаются уже не первое десятилетие. Этот, по сути, закрытый клуб, в котором 15 членов, из них 5 постоянных, фактически стал высшей инстанцией Организации Объединенных Наций. За его столом решаются все военные вопросы, за ним право вето любых решений ООН. Особый статус у 5 постоянных членов Совета Безопасности – США, России, Великобритании, Франции и Китая. Без их согласия нельзя решить ни одного вопроса. Естественно, многие поглядывают с завистью на пятерку избранных. Но система, отражающая реалии конца 40-х годов, пока выстаивала. Инициатива США – самая серьезная угроза статусу кво. Как говорят дипломаты, причина американского демарша вполне прозаична. Постоянные члены Совета Безопасности несут большие расходы по содержанию ООН, и Вашингтон хотел бы уменьшить свою долю за счет богатых союзников. Официально же Соединенные Штаты ратуют за обновление устаревшей структуры. А почему бы действительно не расширить Совет Безопасности за счет Германии и Японии, а может быть представителя третьего мира? Есть и такие идеи. Об этом я спросил постоянного представителя Великобритании в ООН сэра Дэвида Хенни. Трудно поверить, что все единодушно согласятся с тем, что членами Совета Безопасности должны стать только Япония и Германия, говорит Дэвид Хенни. Случись так, не было бы и проблемы. А что, если 3 или 4 государства скажут, что и они претендуют на постоянное членство? Сменные члены Совета Безопасности скажут, что им не нравится их статус, или предложат дополнительно расширить Совет Безопасности за счет других стран. Если следовать этим требованиям, то Совет Безопасности потеряет способность принимать решения в силу обилия мнений. Мы будем искать возможные решения, проблема, конечно, существует, но это не тот вопрос, с которым можно разобраться по требованию момента. Это мнение постоянного представителя Великобритании при ООН сэра Дэвида Хенни.
Предложение США расширить число постоянных членов Совета Безопасности не нашло поддержки. Радио «Свобода». 11 июня 1993 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От истории, уже не столь недавней истории Организации Объединенных Наций и Радио Свобода, вернемся к новостям культуры. О них расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
Венера. Венеции открылась 52-я биеннале современного искусства. Главную международную экспозицию в арсенале курирует американский арт-критик Роберт Стор. При выборе работ Стор сделал акцент на африканское искусство и перенес африканский павильон в центральную экспозицию. По его выбору «Золотой лев» за пожизненный вклад в искусство достался фотографу из Мали Малику Сидибе. Впервые эту награду получает африканец. Среди работ, отобранных для экспозиции в арсенале, произведения российских художников Андрея Монастырского, Дмитрия Гутова, Ильи Кабакова. В этом году на выставке работают 77 национальных павильонов. Российский павильон, построенный в 1914 году, к выставке нынешнего года был отреставрирован. Биеннале открыто для посетителей до 21 ноября. В Нью-Йорке прошла церемония вручения премий Тони, главных театральных наград США. Трилогия английского драматурга Тома Стоппарда «Берег утопии» о русских интеллигентах XIX века получила 7 наград, в том числе за лучший драматический спектакль, лучшую пьесу, лучшую постановку, лучшие костюмы и освещение. Мюзикл «Весеннее пробуждение» получил 8 наград. Награду за лучшее исполнение главной мужской роли получил Фрэнк Лангелло, сыгравший президента США в драме «Фрост Никсон». Лучшей актрисой признана Джули Уайт, сыгравшая главную роль в постановке сатирической пьесы «Собачка смеялась». Фильм «13 друзей Оушена» возглавляет кассовый рейтинг североамериканского кинопроката. За минувший уикенд выручка от продажи билетов на этот фильм превысила 37 миллионов долларов. Прежний кассовый лидер, третья часть «Пиратов Карибского моря», на втором месте рейтинга – более 21 миллиона. Общая выручка от продажи билетов на этот фильм по всему миру составила 750 миллионов. На третьем месте рейтинга за уикенд – комедия «Немножко беременна» – 20 миллионов. На 85-м году жизни в Дакаре скончался крупнейший сенегальский писатель и кинорежиссер Усман Сембен. Сембен родился в 23-м году и после службы во французской армии поселился в Марселе. Сменил множество профессий, начал писать романы и рассказы. В основе первого романа «Черный докер» – собственный опыт работы грузчиком в марсельском порту. Усман Сембен писал по-французски и позже на языке волов. В начале 60-х учился кинематографии в Москве у Марка Донского и Сергея Герасимова. В 64-м году экранизировал свой рассказ «Чернокожие». Этот фильм стал первой художественной лентой в Сенегале. Сембен снял еще несколько фильмов. Последний из них «Муладе», вышедший на экраны в 2004 году, получил премию «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы возвращаемся к международной политике. Сегодня Джордж Буш, который находится в Болгарии с визитом, заявил, что, еще раз заявил, второй раз назвал интересным предложение Владимира Путина о совместном использовании радиолокационной станции в Азербайджане. Эта тема обсуждается очень оживленно в разных средствах массовой информации, так как и вообще итоги саммита Большой Восьмерки, который прошел на прошлой неделе. Этому же посвящена и сегодняшняя рубрика «Политика онлайн», которую подготовил Андрей Шароградский.
Игра в холодно-горячо. Андрей Колесников на сайте Грани.ру пишет о саммите Большой Восьмерки в Германии. Многие ожидали от саммита острой схватки, превращения в конкретные шаги риторики Кремля, так напоминавшие времена холодной войны. Ничего этого не произошло.
Еще перед прошлогодним судьбоносным для России форумом Большой Восьмерки среди особо продвинутых представителей российского инсайдерского сообщества ходили слухи, что российское руководство будет вести себя вызывающе. Сорвет саммит, а на этой почве еще и отменит выборы. Риторика ровно об этом и свидетельствовала. Чего нельзя было сказать о реальных действиях. Саммит прошел, все остались довольны, самолюбие российской власти было удовлетворено в высочайшей степени. Выборов никто не отменил. А риторика осталась и даже ужесточилась. Встреча Путина с иностранными журналистами перед саммитом свидетельствовала о последовательном продолжении агрессивной мюнхенской линии. Западные газеты пестрели алармистскими заголовками, а «Лондонская Таймс» напечатала передовицу, в которой пугливо призывала не дразнить зверя, а попытаться его переубедить. На фронт эмоционального усмирения явно был брошен новичок. Николя Саркози, который в ходе саммита не отставал от Путина ни на шаг, словно был приставлен к нему. И ведь ничего, обошлось. Буш и Путин перед телекамерами, азербайджанский вариант на замену польскому и чешскому, что еще раз подтверждает абсурдность предположений по поводу того, что система ПРО направлена против России. Примирительное толкование спокесменом Кремля Песковым понятия перенацеливания ракет на Европу, он назвал это гипотетическим предположением, доведя ситуацию до степеней абсурда, решительно недоступных Эжену Ионеско и Сэмюэлу Беккету.
Пошла респектабельная игра дипломатических полутонов, хотя еще несколько часов назад казалось, что начинается кровавая, злобная, отчаянная рукопашная схватка без правил. Путин перенацеливает ракеты, Эстония и Литва требуют исключения России из «восьмерки», Блэр обращает внимание британского бизнеса на политические риски инвестирования в Россию.
Выяснилось, что холодная война бумажная, что президенту России, несмотря на его, судя по всему, искреннее неприятие западных ценностей, невыгодно в предвыборный год иметь радикальные проблемы на том самом Западном фронте. За счет прямолинейной риторики он добился решения электоральных мобилизационных задач. Никогда еще за последние 20 лет россияне не относились с таким подозрением и с такой недоброжелательностью к западным соседям, к иностранцам в целом. Никогда еще не было такой вспышки ксенофобии и национализма, граничащего с фашизмом. Почва для голосования за кандидата Ястреба создана. Но ведь внешне хочется выглядеть полноценным членом мирового сообщества. У нас вот и преемник, филолог в штатском, всю жизнь за границей прожил. Любит в машине включать Pink Floyd и Beatles, а вы говорите... враги Запада.
Война с мигрантами, объявленная сначала околофашистскими движениями, затем федеральной властью, теперь вот с новой силой, московской властью, это тоже часть всеобщей истерии, основанной на недоверии и ненависти к чужакам. И что плохо, бациллой ксенофобии заражены именно молодые люди, отмечает Андрей Колесников.
Словесные упражнения наших начальников привели к тому, что, согласно исследованию молодежной среды, проведенному Левада-центром в конце прошлого года, 61% молодых граждан считают, что у России есть враги. 22% полагают, что мигрантов надо ликвидировать. 21% – изолировать. Как говорится, коммунизм – это молодость мира. И возводить его молодым. С таким кадровым составом Россия вступила в 21 век. В третье, не побоюсь этого слова, тысячелетие. Эру толерантности, свободной экономики и постиндустриального развития. Правда, и здесь наблюдаются элементы бумажности. Но они достигаются лишь благодаря тотальной коррупции. Российское гражданство можно купить, поэтому торговлей как занимались мигранты, так и занимаются. Улицы надо мести, дома строить, поэтому как не отрабатывает свой 1001 срок на посту московского мэра Лужков, с метлами и кирками на московских улицах будут появляться по-прежнему почти исключительно мигранты.
Проблема заключается в том, что тигр в какой-то момент может перестать быть бумажным и обрести плоть и кровь.
Сложность и опасность этого момента состоит в том, что совершенно невозможно определить, когда это может произойти, потому что граница между бумажным тигром и небумажным, она чрезвычайно зыбкая, как между явью и сном. Совершенно невероятное дело определить эту границу. С одной стороны, жесткая риторика российского руководства указывает на то, что Россия все дальше отгораживается от всего остального мира, что внутри страны могут происходить довольно жесткие по содержанию процессы. С другой стороны, мы видим, что если следить за действиями российского руководства, то они достаточно дипломатичные на внешнеполитическом фронте, иногда в некоторой степени рациональные в области внутренней политики. Но, тем не менее, нет дыма без огня, и риторика в этом смысле дым, который указывает на наличие некоторого огня. Так вот, станет ли этот огонь настоящим пожаром или нет, к сожалению, ни один политический аналитик предсказать не сможет.
Андрей Колесников на сайте Грани.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградцев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы завершилась акция оппозиционной коалиции «Другая Россия». В Ингушетии отмечают 15-летие образования республики. на юге Багдада в результате взрыва погибли трое американских военных. При получении крупной взятки задержан заместитель министра природных ресурсов Карелии Валерий Панов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы возвращаемся к главному политическому событию сегодняшнего дня, к акции оппозиционной коалиции «Другая Россия». Очередной марш несогласных прошел в центре Москвы. Завершившуюся акцию, что там происходило, обозревает наш корреспондент Карен Агамиров, который побывал на ней.
Долой власть чекистов! За Россию без Путина! Путин – позор России! Наша борьба продолжается. Идет марш несогласных. Открывает мероприятие член бюро Объединенного гражданского фронта и член политсовещания «Другой России» Александр Исовцов.
Первое, что я хочу сказать, это огромное спасибо каждому из вас, кто пришел сюда сегодня. Что я уже не упоминаю про информационный террор, про давление политическое, психологическое, физическое. Многие тут по окрестным переулкам успели пройти и увидеть, сколько там опять всего. Трудно посчитать, сколько ОМОНовцев, но сколько машин, это же видно. Так вот, я думаю, все мы одинаково счастливы, что нас опять много. Посмотрите, сколько нас, и посмотрите, сколько здесь разных флагов.
Лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов разъяснил.
Наши власти лихорадочно боясь, что их отодвинут от их сытной кормушки, вешают на нас ярлыки антипатриотов, сторонников Запада, сторонников Березовского, как угодно они нас называют. Но если вдуматься, то это наглая, откровенная ложь. Кто сегодня продолжает разбазаривать природные богатства России и вывозить их за бесценок на Запад? Кто? Это власть! Путин продолжает это делать! Кто продолжает держать наш народ в нищете, выплачивая им копеечные зарплаты и пенсии? Это не мы! Это Путин и его команда!
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров напомнил и вывел перспективу.
Акция устрашения 16 декабря в Москве, 14 апреля в Москве, избиение на бульварах, 3 марта и 15 апреля в Санкт-Петербурге, Нижний Новгород, Воронеж, Самара. Один и тот же алгоритм действий. Власть хочет нас запугать. Власть понимает, что только страх удержит людей, которые больше не могут и не хотят терпеть. И каждый раз, выходя на улицу, мы преодолеваем страх. И каждый из нас дает пример остальным, потому что нас должно стать больше, и нас, безусловно, станет больше. И тогда мы, безусловно, победим. Если останется эта власть, продажная, коррумпированная, подлая, погибнет страна.
Лидер НБП Эдуард Лимонов констатировал.
Что родилась новая политика, что родилась новая оппозиция. Я смотрю, как хмуро отворачиваются от нас лидеры КПРФ.
Активисты «Другой России» пообещали к сентябрю определиться с единым кандидатом в президенты от оппозиции. Марш несогласных. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Мы возвращаемся к новостям экономики. О них расскажет Сергей Синицкий.
Сегодня 15 лет со дня начала государственной программы приватизации в России. Она была принята 11 июня 1992 года. Спустя два месяца, 14 августа, президент России Борис Ельцин подписал указ о системе приватизационных чеков, ваучеров. С 1 октября 1992 года такой ваучер номиналом 10 тысяч тогдашних рублей мог получить каждый гражданин России. Ваучеры использовались для приобретения долей в приватизируемых предприятиях, в том числе через активно создавание создаваемые тогда чековые инвестиционные фонды, а также могли свободно продаваться и покупаться. В итоге шестая часть всех выпущенных ваучеров была вложена в чековые фонды, примерно треть в ценные бумаги тех или иных предприятий, остальные ваучеры были просто проданы. За первые 10 лет действия программы были приватизированы почти 70% госпредприятий России. Государственная Дума одобрила в первом чтении проект закона о развитии малого и среднего бизнеса. Он устанавливает, в частности, два критерия их классификации. По численности работающих – до 15 человек, микропредприятие – от 16 до 100, малое предприятие, и от 101 до 250 человек – среднее предприятие. Второй критерий – объемы годовой выручки, предельные величины которой будут определены правительством для отдельных категорий предприятий малого и среднего бизнеса. Законопроект предусматривает также, что на эти предприятия в течение первых 4 лет их деятельности не будут распространяться изменения в налоговом законодательстве, ведущие к повышению их общей налоговой нагрузки. Объем зарубежных кредитов в развивающихся странах мира в 2006 году увеличился на 47% и составил $341 миллиард. Такие данные представил в очередном докладе Банк международных расчетов, учрежденный еще в 1930 году центральными банками промышленно развитых стран мира. Более 60% всех зарубежных кредитов получили в 2006 году страны Центральной и Восточной Европы, значительно опередив развивающиеся страны Азии. При этом 44% всех зарубежных кредитов в Центральной и Восточной Европе было предоставлено в евро, в долларах США – 31%. Официальный курс российского рубля к доллару, установленный Центральным банком с 10 июня – 25,98, к евро – 34,74. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу – 1,33.
Новости экономики. Сергей Синявский. И в завершении этого часа нашей программы эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Знаменитый американский писатель Эдгар Лоуренс Доктороу принял участие в только что завершившемся в Праге писательском фестивале. Доктороу получил большую известность в СССР, когда его роман «Рэгтайм» был переведен на русский язык Василием Аксеновым и напечатан в журнале «Иностранная литература». Этот же роман с успехом был экранизирован Милошем Форманом в Голливуде. Нашему корреспонденту в Праге Александре Вагнер удалось поговорить с Доктороу во время писательского фестиваля, и первый вопрос был как раз о романе «Рэгтайм».
Книга стала очень популярной. Впоследствии придуманные Аксеновым слова люди использовали в общении. Их заимствовали и другие писатели. Известно ли вам об этом?
Я знаю, что книга была издана и пользовалась популярностью. Знаю, что она стала событием в жизни многих людей. Мне всегда приятно, когда люди понимают то, чем я занимаюсь. Тогда я чувствую себя счастливым.
Вы побывали в России 2 раза. Даже выступали на научной конференции.
Это была противоядерная конференция, проводилась в Москве. Меня пригласили выступить на ней ученые, которые ее организовывали. 2 раз я приехал, чтобы увидеть места, где жили великие русские писатели, которыми я восхищаюсь. Я был в доме Толстого в Ясной Поляне, посетил места, где жил Чехов. Потом отправился в Санкт-Петербург, чтобы увидеть квартиру Достоевского. Когда я был там, то случайно посмотрел в окно. На улице стояла женщина в белом халате, а в руках у нее был дозиметр. Она проверяла привезенную местными крестьянами продукцию. Потом сказала: «Погружайте это обратно на грузовик и уезжайте». Это было спустя несколько недель после взрыва в Чернобыле. Странное чувство видеть эту сцену из окна квартиры, где жил Достоевский. Еще я помню, что смотрел на лес, и он напоминал мне американский ландшафт, как у меня дома.
Но вас связывает с Россией не только интерес к литературе. Известно, что ваши предки родом из этой страны.
Мои дедушка и бабушка приехали из России в 1885 году, еще детьми. Они познакомились в Нью-Йорке, а потом поженились. Моя мать и отец родились уже в Нью-Йорке.
Ваша последняя книга «Марш» посвящена гражданской войне в Соединенных Штатах. К этой теме уже обращались другие американские писатели, например, Уильям Фолкнер.
Фолкнер – классик, как и Шекспир. Но это не должно останавливать других писателей, рожденных после них, и современников писать книги.
Почему вы выбрали именно эту тему?
Книга никогда не является следствием выбора. Когда я начинаю писать книгу, описываю то, что знаю. Мне не приходится выбирать.
Значит, вы хотели рассказать то, что еще не было сказано?
Гражданская война стала национальной трагедией. Этот поход стал символом убийств и разрушения. Такого прежде никогда не случалось. Генерал Шерман собрал 60-тысячное войско, у которого было лишь самое необходимое. Они шли через Джорджию, Северную и Южную Каролину. Им приходилось питаться тем, что им предлагала земля. По дороге они, конечно, были вынуждены грабить и сжигать плантации и фермы, присваивать лошадей и зерно. Армия, тем не менее, освобождала рабов. Это стало символом новой цивилизации. Когда начинаешь писать книгу, она сама постепенно дает тебе возможность открыть для себя что-то новое. Это стимулирует писать дальше. У меня было достаточно информации об этом походе, но для того, чтобы узнать, что произошло в действительности, мне нужно было писать. Рабы не могли оставаться там, где прошла армия Союза, так как она не оставляла власть на местах. Поэтому они добровольно присоединялись к этому походу. Так же, как и белые, которые потеряли крышу над головой. Это была уже не марширующая армия, а меняющийся мир. Именно это я открыл для себя во время написания этой книги. У меня не было выбора. Я должен был писать книгу именно об этих событиях, а не о каких-либо других. Я был беспомощным. Мне просто приходилось ее писать. Я не могу сказать больше, чем то, что гражданская война, по моему мнению, стала актом национального саморазрушения во имя спасения страны. Подобный пример мы можем найти в недавней истории. Страна действовала во имя самосохранения, но суть этого в другом. Это еще одна причина, по которой я решил написать эту книгу.
Несколько ваших романов было экранизировано. Какой из фильмов вы считаете самым удачным?
Любому сценаристу сложно перевести текст романа на язык кино, особенно если большинство сцен в книге происходит в уме главного героя. Это происходит потому, что большая часть жизни проживается в мыслях, и это проблема при экранизации. В романе, как правило, повествование происходит от первого лица, то есть его герой наблюдает за окружающим миром. Фильм не может передать этого. Он может лишь показать реакцию на действия людей. Таким образом, смысл и основа фильма – поведение. Восприятие окружающего мира в литературе и в кино различное. Это проблема любого фильма, снятого по мотивам замысловатого романа. Большинство фильмов – это рассказы.
Мы беседовали с американским писателем Эдгаром Лоуренсом Доктороу. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вам вечер. Что в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Три главных темы сегодня. Вначале, в открытии программы, поговорим о том, как в Москве прошел новый марш несогласных, как завести двигатель народного протеста. Такой вопрос решают сейчас некоторые деятели оппозиции. Вот удастся ли им это сделать? Комплекс международных проблем, связанный с поездкой Джорджа Буша по европейским странам, по каким причинам США вдруг заторопились с провозглашением независимости Косово, поговорим на эту тему с экспертами, а также продолжу знакомить слушателей с реакцией международной общественности и экспертного сообщества на предложение Владимира Путина о совместном использовании радара в Азербайджане для организации американской системы противоракетной обороны. Поговорим об итогах парламентских выборов во Франции и чуть-чуть хвостиком захватим итоги кинофестиваля в Сочи, кинотавра, который завершается вечером уже после закрытия моей программы. Об этом через 1:10, Кирилл.
Спасибо, Андрей. А в 7:00 вечера по Москве, сразу после новостей, в эфире «Свободы», повтор программы «Время гостей» 4 июня в гостях у Анны Качкаевой, президент Института национального проекта «Общественный договор», профессор МГУ Александр Аузан. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конечным результатом наших действий должна стать независимость Косово.
Сейчас обращаются самые бедные. Более обеспеченные предпочитают откупиться.
Своевременной будет постановка вопроса о переходе на рублевые расчеты при экспорте товаров из России.
Главная оппозиционная партия, социалисты, сильно отстают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.